разговор с российским поэтом Андреем Орловым. Больше он нам известен как поэт Орлуша, ярый критик политики Путина, при этом остающийся жить в России. Сделали мы запись несколькими днями раньше, пока он был в Киеве. Послушайте. Андрей, что делаете в Украине?
В Украине? Вот я хожу по улицам сегодня в хорошем настроении. Встречаюсь с друзьями, пью много холодного безалкогольного днем и горячительного вечера.
С концертами с какими-то?
Ну, как с концертами. У меня был концерт, и, может, еще один будет послезавтра в Одессе. Был один с Михаилом Ефремовым в таком в хорошем пивном заведении.
Здесь, в Докере, если я не ошибаюсь. Да. Как вас воспринимает столичная публика?
Столичная. А я не знаю, тогда только по паспортам пускаешь, что ли, со столичной... Там много... Во-первых, там много моих было мне знакомых лиц. Там я спросил, много ли там меня знает по Фейсбуку. 30% мои подписчики были. У меня 1018, наверное, подписчиков из Киева. И... Нет, люди знают стихи, люди подпевают песенки, то есть... Так это мои... Люди шли конкретно, чтобы ехать куда-то.
Вас здесь точно любят. Вот,
так поэт, это взаимная вполне любовь.
Поэт Орлуша, любимый, наверное, там, из современных поэтов России, украинцев. И, ну, потому что это из-за вашей там гражданской позиции.
Это моя жизненная позиция. Она к гражданству и государству не имеет отношения. Когда меня спрашивают, там, поэт и гражданин, или поэт в России больше... И у меня есть давно сказанная присказка, что хватит вам меня гнобить, с Россией я почти не связан, поэтому я могу не быть и гражданином не обязан.
Я вот, кстати, смотрела, что Быков вас когда-то назвал главный русский поэт нашего времени. Вот согласны с такой формулировкой?
Главный русский поэт десятилетия. Но там дальше сказано, главный не значит лучший, да. Сказано у Быкова дальше. Ну как, в общем-то лестно, когда женщина говорит... Вот Петров сказал, что вы самая красивая женщина, там, не знаю, Киевского района. Согласны вы с этой позицией? Это лестная позиция, и с ней, я думаю, согласится почти любой. Оспаривать ее довольно глупо.
Андрей, откуда у вас... Не каждый ведь, мне кажется, не каждый творец, не каждый, кто жил в России или живет в России, даже если он против путинского режима, но набирается смелости, чтобы вот открыто об этом говорить, еще и в такой форме, как делаете вы.
Знаете, вот
у вас стоял выбор?
Радиослушатели не видят сейчас, но вот это вот у меня шрам через весь лоб. Это милицейское копыто в 1976 году. Когда никто про путинский режим ничего не говорил. Это была демонстрация хиппи за мир. И я, в общем-то, то есть не с появлением Путина я принял антигосударственную в России позицию.
А все-таки в 14-м стоял вопрос, думали, а может, уже и не надо, а может, вот тихо там себе заниматься своим делом?
В смысле, в 14-м году? В каком месяце? В 14-м году... Скажем, январь-февраль, то есть до Олимпийских игр в Сочи. Что значит «не надо»? То есть они впервые брали тогда правительство при всем том, что они, за исключением войны, были уже точно такими же и совершенно понятными. Но, например, на четвертый или пятый день Олимпиады в Сочи, в русском Боско-доме, вот этот клуб олимпийской сборной, был День Украины, потому что... Миша Куснирович и Фирма Боско одевали украинскую сборную тоже. То есть, когда шла украинская сборная, вся русская трибуна кричала, когда шли русские, там поддерживала Украина, там были люди из правительства, были вице-премьеры, были все эти олимпийские комитеты, чемпионы, там русский дом был украшен украинскими флагами, я тоже там сфотографировался тогда под флагом Украины в русском доме. То есть, здесь индикаторов того, что что-то произойдет, трагическое или там вот то, что сейчас невозможно разгрести, их никаких не было. То есть в 2014 году было по телевидению, там, естественно, непонятно, что происходит на Майдане, потому что ни BBC, ни CNN, ни российское, ни украинское телевидение картинку... Ну что, они давали горящие покрышки, давали раненых и убитых людей фотографии. То есть кто, что происходит. То есть я разобрался только, когда позвонил своим знакомым, киевским. В Киев я ездил всегда почасту. И я хотел просто спросить из первых рук, что происходит. И когда мне мои любимые друзья, художники и актеры вдруг говорили, позвони часа в три, я сейчас на Майдане, и там мы повезли суп там или одеяло, то я понял, судя по тому, где мои друзья, я понял, где был бы и я, если бы я был в Киеве. То есть это не, как подавалось, радикальная молодежь, что это не купленная демонстрация.
Не фашистующие молодчики.
Ну, со словом фашист. Тогда еще не говорили фашистующие молодчики.
Ну да, там скорее были радикалы, экстремисты.
Ну, радикалы, экстремисты, говорили футбольные фанаты, говорили купленные студенты. Ну, то есть, причем говорили англичане. И, ну, то есть, тогда эфир было невозможно по эфиру понять. Ну, и когда я понял, что я был бы точно со своими друзьями, а, то есть, для меня всегда мерилом сторон в баррикаде являются несколько критериев. Это где люди, которых я знаю и люблю. Ну, то есть до того, как разбираться. Это знаешь, ты, когда в ресторане начинается драка, ты смотришь, что на этой стороне бьют твоих друзей, ты не спрашиваешь, из-за чего началась. Ну и второе, потом уже на чьей стороне искусство настоящее. Где появляется хороший плакат, где появляется... Ну такое, то есть где осмысляется через искусство даже трагедия. То есть это понятно совершенно.
Ну, и где... так поняли, что Майдан, в общем-то, это не то явление, такое явление, которое
струбит. Прекрасно, в общем-то, примерно. Я не знал трагических событий, то есть что получилось.
Вот уже с приходом черных человечков в Крым и с дальнейшим... Вот первые все-таки были черные. Спецназовцы, которые захватили первое все-таки здание
правительства.
Они сначала
появились все-таки как зеленые человечки.
Вот мем точно как зеленый. Ну, окей, не будем спорить об этом. Вот после событий в Крыму, мне кажется, высказывать осуждение данной политики в России стало небезопасно. Вы раздумывали о том, что, может, все-таки не стоит, или таких раздумий не было, потому что, ну, там, хватало внутреннего стержня всегда?
Да у меня что-то как-то, я не очень меряю свои внутренние стержни. Человек я трусливый, но говорю то, что думаю. То есть, когда мне в антракте, там я вышел покурить в антракте концерта в Докерсе, и там подошли пару человек, один из них представился как депутат Думы, и говорит, мы вот за тебя, ну, Рады я имею в виду.
Верховная Рада у нас, как фамилия?
Я их не знаю. Но я думаю, вряд ли человек врет при людях. Там, вот мы два депутата. Там.
Ну, вот так любопытно, кто же это, ну окей.
Ну вот, и он говорит, и как же здорово, что это такое, что вы там, ты, Миша Ефремов, что вы не бздите. Я говорю, так мы бздим. Мы боимся точно так же, как остальные. Просто, ну, такая уже ситуация.
Но страх удается перебороть.
Да нет, я с ним не боюсь.
А есть в России вот реальные угрозы? Ну, наверняка, во-первых, можно там, читая вашу страницу в Фейсбуке, да, это все увидеть, и наверняка вам тысячу гадостей шлют в личные сообщения. А были какие-то нападения, реальные преследования, когда вот...
Нет, ну и несколько людей на концертах у меня не было, ну, потому что на концерты, в общем-то, ходят в основном люди, которые знают, у меня концерты небольшие. Если это концерт... Там у нас бывает там, в Крокус-Сити-Холле, ну, это в проекте с Михаилом Ефремовым, там 5-6 тысяч человек зал. Ну, там, конечно же, любой, кто купил билет, придет. Угрозы в интернете постоянные, а физически как мне особо угрожать? Ну, то есть искать меня, ловить меня. Я знаю, что на каких-то сайтах печатали националистических там или...
Нацпредателем называли, да, наверняка? Нацпредатели
и печатали там мой домашний адрес, например. Ну, ясно, что... Но они печатали адрес прописки, а я там не живу 27 лет. То есть это, ждите меня в том подъезде сколько угодно.
А не думали эмигрировать?
Ну, наверное, думал последний раз в году, в 82-83-м.
То есть, а почему остаетесь в России? Ведь многие ваши друзья, если так можно назвать, да, или, ну, по крайней мере, люди, с которыми вы общаетесь, такие эмигрировали, например, тот же Бабченко или тот же
Лебединский.
Бабченко
не является моим другом, он является скорее единомышленником. Я его, по-моему, первый раз видел вчера.
На днях в Киеве, да? Но да. Я имею в виду, что, ну, окей, единомышленники, люди, которые стоят по эту
это
сторону.
Это личные решения. Ну, личные решения. Мне, например, у меня есть, я очень весело и хорошо провел в свое время 2 года в советской армии, потому что я придумал для себя игру, как там в фильме итальянском, что я придумал, что я американский шпион или корреспондент, который наблюдает за советской военной базой. Так интересно. То есть ты бежишь вместе со всеми, марш-бросок, тут говорят там, бомба справа, вспышка слева, все падают в грязь, ты поднимаешь душ, черт подери, 1000 русских солдат лежат в грязи, запоминаешь детали. Я давно понял, что бесповоротно, причем до войны и аннексии, я понял, что Россия идет, катится под гору с набирающей обороты скоростью. Мне очень интересно, как биологу, наблюдать за ними, как кусто за рыбами. Вы знаете, это интереснейший биологический материал, исторический. Я мог бы уехать давным-давно при Брежневе, тогда бы я не видел, как страна... При мне сменилось 4 России.
Минимум. 4 режима,
минимум
можно
4.
Сказать,
нет,
да?
4 вообще страны. Угу. Это совершенно другое. То есть я успел поработать журналистом еще при Брежневе. То есть, понимаете, да, что я взрослый дядька. И мне это занятно. То есть, там, сейчас ли тот посетил там этот сей мир в минуты роковые.
А описывается это, возможно, в какой-то, ну, книге, например, это может вылиться?
Может, вполне
себе. Но пока еще не работаете над этим.
Ну, я ж не писатель и не литератор как таковой. То есть у меня есть какие-то дневниковые записи, но я вообще думаю написать книгу бытописания, предположим, Советского Союза, потому что сейчас даже 40-летние люди, как моя там, подружка Лена, они многих реалий не представляют себе. Вот ты смотришь фильм, и я иногда останавливаю советский фильм и объясняю, что это такое. То есть люди не представляют себе тех реалий, поэтому для многих возврат в те годы кажется, ну, что тогда все танцевали, ездили на «Волгах» кабриолет и танцевали, как в фильме «Стиляга», «Твист» и «Рок-н-ролл».
Ну да, в головах осталось там дешевые продукты.
Ну да.
Не осталось там дефицита, например.
Не осталось того, что нет,
бесплатное
нет
образование,
бумаги
медицины.
Или там прокладок и тампаксов. Не было. Знаете, девочки, хотите обратно, представьте, походите 2 месяца просто вот... в свои трудные дни, и вы вот на минуточку хотя бы одной частью тела окажетесь в Советском Союзе. Я посмотрю, как будет голосовать после этого за Back to USSR.
Но ностальгирует, да, большая часть российского общества?
И украинского.
Украинского. Как в украинском, я знаю.
Нет,
в российском.
С точки зрения ностальгии, процент, я думаю, ровно тот же. Ностальгии 2 категории. Или несколько категорий. Это старики, которые, на которых реально наплевали, которые остались без пенсии, и которые помнят, что пенсия была, предположим, у их бабушек, совершенно на нее можно было жить. Ностальгируют те, у кого нет денег платить за коммуналку. Ностальгируют, ну, то есть люди не ностальгируют, а скорее, ну, как, если взять, написать с левой стороны, предположим, плюсы советской власти, с правой минусы. Для меня правая всегда перевесит, а для многих бытовое и левая сторона перевесит. То есть, если не вспоминать правое, то не вспоминать хлеб 15 копеек, но дедушка в концлагере. Понимаете?
Это... Да, я всегда говорю, какими жертвами, какими, ну, какими, сколькими смертями и разрушенными судьбами это все давалось. Вот об этом стоит всегда помнить, мне кажется.
Так что всегда, если кто-то будет говорить, что было лучше, или мы хотим так, напишите право и лево. То есть и попросите еще людей, которые разбираются и помнят, посоветовать дополнить и правую, и левую сторону.
У вас есть любимое стихотворение ваше об Украине? Или о событиях? Вот. Хочется, чтобы вы прочли, возможно.
У меня стихов много и про Украину, и веселых, и грустных разных, и там про Крым и до, и после аннексии. Потому что, я повторяю, что это мои любимые места, вне зависимости. Для меня, я поэтому, можно считать, что когда прошла эта граница войны или захвата Крыма, я был уже на украинской стороне. То есть, ну, как люди некоторые оказались в советское время. Учился в институте здесь, распался Советский Союз, ты остался украинцем. Закончил бы институт на год раньше, жил бы и работал в Тюмени, например. Это людей не очень спрашивали. Я себя тоже не очень спрашивал. И этот стишок я написал. Это было в сентябре 2014 года. Я поехал, у меня мой очень хороший друг по советской армии, Александр Шкарупа, руководит сейчас театром в Житомире. И мы случайно...
Каким театром?
Драматический театр на Главной площади, да, он директор или художественный руководитель. Вот, и мы как-то нашлись через какие-то... Я его нашел, увидев фамилию для меня, по крайней мере, не знаю, Шкарупа, довольно редкая. И я нашел его какой-то телефон дирекции театра, и мне его там, не знаю, нашел. И потом, пока мы думали, кто первый поднимет зад, чтобы куда-нибудь... Я оказался в Киеве, взял такси и доехал до Житомира. В общем-то, и с тех пор, когда мы едем через Житомир, мы спим в гостевой комнатке театра и на заднем дворе жарим шашлыки и пьем с артистами пиво. Ну вот, а в тот день был День города, и театр организовал на собственные средства телемост с бойцами 95-й аэромобильной бригады Житомирской, которые тогда стояли в Славянске, как раз освободили, а до этого, ну и там и в аэропорту Донецком. И там, когда готовился телемост, мы ходили, я там тоже пару стихов прочитал на этом. Но в основном они разговаривали, родственники, ну, с детьми разговаривали. И там стояло, как во многих местах, такое желто-синее раскрашенное пианино раздолбанное. И пока ждали, а там не могли наладить связь, там народ на нем играл. И там была девочка, которая играла «Собачий вальс». Вот у меня стихотворение называется «Собачий вальс». Слезы подступают, хоть ты тресни, вроде шел своей дорогой мимо. Девочка играет папе песню на небесно-желтом пианино. Пианино старое щербато, черных чуть побольше половины. Девочка играет для солдата вальс собачий, папой любимый. Девочка играет для солдата, что-то в сердце рвется и немеет. Папа служит в 95-й, девочка до 100 считать умеет. Папа с мамой встретились в Рязани, в кузнице советского десанта. Школьница с огромными глазами полюбила бравого курсанта. Папа спросит через час с экрана. Слушалась, не шибко баловала. Она ответит чуть жеманно: я тебе собачий вальс играла. Засмеются папины дружочки в полевом десантном камуфляже. Папа скажет: все отлично, дочка. Все в порядке. Маму пусть покажет.
Вот мурашки по коже. Спасибо вам за ваше творчество.
Это заметки, это дневник. У меня все, что написано, это вещи реальные.
Можете телефон опустить, фонит немного?
Угу. Вот, потому что когда я пишу какие-то вещи, даже которые кажутся очень аллегорическими, это все написано на конкретных ощущениях, на конкретных встречах. То есть у каждого, если у меня звучит слово там «зомби» или «бывший брат» или «убийца», это я на каждое слово могу сказать, кто это и что это.
Много вы писали вообще о нашей войне?
Много.
А вы на Донбасс не ездили выступать перед солдатами?
Нет.
А не хотите, не звали, не думали об этом?
Не звали. Ну, вот сам я как-то,
вы знаете... Это вещь очень трогательная, которую вы знаете, прочли.
Да я сам еще могу там до соплей. Я человек впечатлительный, знаете. Я читал в госпиталях, там, в Одессе, там, в Киеве, солдатиком. Но там в основном не про войну, а про любовь и секс, и алкоголь. То есть там, в общем-то, тема
скорее,
более востребована.
Чтобы поддержать их,
ну,
да?
Ну да, то есть такие хорошие, грубые шутки, иногда солдафонские.
Андрей, а за такие же стихи можно и получить статью в России сейчас за какой-нибудь экстремизм, поддерживание карательных армий, я не знаю, еще чего-то такого?
Наверное, можно, если, в принципе...
Но у вас
за
не
слово
было
«жопа»
ничего
тоже
подобного.
Можно получить преследование, если придерутся.
Ничего подобного у вас не было?
Пока. Потому что я не участвую, у меня нет на медийной никакой платформе. То есть я не хожу на телевидение, я не публикую книг, мне хватает моего Фейсбука. Вот. Ну, там были случаи, но скорее с обедами физических персоналей там судиться, еще что-то. Вроде все я там спокойно выиграл.
Вы заявили на прошлой, мне кажется, неделе о том, что не будете ходить на «Эхо Москвы». Это вот какая-то
площадка. Я прошу из этого не делать. Вот знаете, я там, если и бывал, несколько раз в год, потому что я крайне избирательный, я не хожу на телевидение. Ну, у «Эхо», в общем-то, если слушать его не сквозное, а конкретных людей, там есть люди с внятной позицией. Но если случайно в машине попасть на людей, которые начинают там говорить там, в мягкой форме «Крым наш» или «Путин наше все», я понимаю, что это у них иллюзия объективности. Когда мы делали передачу «На дожде», мы звали откровенных идеологических врагов в свою юмористическую программу, чтобы их там раскатать. То есть при этом редакторы «Дождя» говорят, зачем, не будет в нашем эфире Охлобыстина. Я говорю, будет, но это наш эфир, и если я подготовленно, предположим, того же отца Иоанна, папуаса земли русской, предположим...
смогу вопросами и его ответами показать, неправоту его позиции, да, например?
Нет, показать, что он дерьмо. То есть, что его ответы будут звучать как бред полный, что бы он ни говорил. Но для меня нет. «Эхо Москвы», я просто сказал, что я не считаю возможным. Я не уходил из эфира, как написали там, уж там начался потом.
Ну да, я вот увидел какие-то заголовки скандала.
Это, знаете, есть, называется, мастера заголовков есть не только в России, в Украине тоже.
Да.
Я время от времени, я открываю интернет, и вдруг написано... антипутинским стихом Арлуши Ефремов порвал интернет, режим качается. Я открываю ссылку. Это антимедведевский стих Дмитрия Быкова, написанный 6 лет назад. Ну, то есть, это постоянно происходит. То есть, им нужна просто... гость сказал, что больше не будет ходить. Это, во-первых, выбор человека. Ходить ему по жаре. Вот то, что я к вам сейчас пришел. Ну что, вот я бы сказал, сейчас у меня там через 5 минут свидание с девушкой, я покидаю ваш эфир. Если мы с вами еще повздорили, то и ноги мои больше здесь не будет. Ну, не будет, и слава богу. Ну, то есть, это выбор человека, и никогда радиостанция от ухода там нечастого гостя не страдала. Из этого сделали события. Ну, то есть, я прекрасно отношусь к Ксении Лариной. Эфир был, передача.
Это ведущая, которая вела
ведущая.
Этот эфир.
Угу. Там и там режиссер театральный Мирзоев. Эфир был о том, можно ли там целовать взад власть деятелям культуры, или там все это, и работать на государственные деньги. Мое мнение, нельзя. Мнение Мирзоева можно, потому что театр без государства не сработает. Я говорю, что то же самое государство ведет войну, то же самое государство финансирует это радио. И для меня отношения с этим государством не важны. Ну и сказал, что вот, предположим, с позиции каких-то других людей на «Эхе» по Крыму и Украине, я не считаю это себя возможным быть в этом эфире. Все, это моя точка зрения. Это, понимаете, это не я не вышел на Красную площадь и не прибил к ней свои яйца.
Ну, у нас, знаете, у нас просто же и для Украины подобные споры актуальны. Ну, они у нас, конечно, идут... Ну, например, может ли там уважающий себя журналист звать в эфир представителей, например, там оппозиционного блока есть? Это то,
если
во что переросло
с врагом надо разговаривать. У тебя есть к нему вопросы. Если журналист просто говорит, каковы ваши планы, и выслушает его предвыборную программу, тогда он не журналист. Журналистов довольно мало среди пишущих и говорящих людей. То есть я, как бывший журналист, могу сказать, вопросы, как вы начали писать стихи, и каковы ваши планы на будущее, то есть, и человек еще не почитал, что я...
Какие ваши творческие планы?
Ноль.
Вот это
ноль.
Вот так мои звучат обычно.
Мои творческие планы... Нет.
Ну, я к тому, что это вот так звучит, это типичный вопрос. А, понятна ваша позиция о том, что если есть что...
При этом я понимаю людей типа Леонида Гозмана или украинцев, типа Романа Цимбалюка, которые ходят в эфиры к Киселёву или к Соловьёву и высказывают свою точку зрения, чтобы там есть какой-то... Я это понимаю прекрасно. Человек может там, на чужом митинге сказать 2 слова и быть услышанным, например. Но мне Ну, во-первых, неинтересно, во-вторых, время на них тратить неохота.
Хочу еще немножко поговорить не только о политике все-таки. У вас, вы понимаете украинский язык, украинскую поэзию? Вы знаете, вот есть у вас какой-то любимый украинский поэт? Или нет, просто не интересуетесь?
Вы знаете, я читаю книжки некоторые. Я очень люблю Жадана. Я не так давно познакомился и, с моей точки зрения, почти подружился с Лесем по-деревенским, вот, которого я любил и до. То есть когда мы там 15 лет назад читали с чудовищным акцентом и хохоча, естественно, не зная там произношения украинского, но читали Гамлета, то это... Я учу понемногу украинский. Наверное, когда смогу читать хорошо, тогда, наверное, полюбить могу. Потому что так попадается, но иногда... Я просто иногда не запоминаешь фамилий.
А знаете, еще вот меня всегда интересовало. А вы чувствуете разницу между русским... Точнее, между российским русским и украинским русским?
Ну, я вообще говорю всегда, что... Вот эта борьба с русским именно языком, предположим, с моей точки зрения, могла бы решиться и, возможно, решиться, когда русский, на котором говорят украинцы, будет назван украинским русским, не российским, а русским языком. И так же, как есть сербско-хорватский, хорватско-сербский язык, которые отличаются, считаются национальным в Сербии и в Хорватии, это один и тот же язык. Но здесь он называется хорватским, а здесь сербским. Или французско-канадский язык, или английский, американский, английский. Есть официальные словари. И тогда по границе пройдет язык, по границе пройдут учебники. И, я за главенство национального языка, я за свободное употребление, то, что я вижу во многих странах мира, там, в той же Канаде, там, да, французская линия рождает сепаратистские настроения в Квебеке, предположим. Но в последнее время они с этим справились, в общем-то. И тем более они никуда не хотят никому присоединяться, ни к Франции. Они хотят просто иметь собственную автономию. Такого полно. В Техасе есть, в Америке. Ну, то есть много областей. Но язык... Я задаю многим вопросы. Задавал там мэру Киева. На скольких языках можно позвонить в службу 911 в Нью-Йорке? Вот я задаю вопрос. Вот, что бы вы сказали?
Ну, на одном английском, видимо.
На 138, хотите? То есть, потому что человек, который звонит на суахили, например, когда рядом режет человека или горит дом, ему не говорят, там, размовляйте державную. Ему скажут, его посоединят на оператора суахили, и он скажет, потому что важнее среагировать, чем продвигать язык. То есть я уже не говорю о языках, там, особенно если пожилые люди. Там, предположим, греческий, венгерский языки, румынский в Одессе или в Галиции. Ну, понимаете, что человек хочет сказать с ним, и у него главное помочь в эту минуту. А заполнить, например, квитанцию на оплату ЖКХ можно тоже на многих десятках языков в США. Это никому не мешает, что китайская женщина заполняет, а тот и не мешает читать, потому что все знают, левая колонка, правая цифра – это счетчик воды, а левая цифра – это количество долларов, гривен или рублей к оплате.
Но именно в языке вы слышите разницу? Помимо, я, конечно же, отбрасываю акцент, он явно там слышен, но, знаете, вот, например, там слово «правоохранитель», его же в русском языке, российском русском нет, правильно понимаю?
Правоохранитель есть.
Есть? Или там спикер по отношению к главе парламента.
Спикер есть. Но это не самое украинское слово.
Нет,
спикер.
Понятно. Но я имею в виду традиции русского языка в России и в Украине. Видите разницу развития или нет?
Ну, мне в украинском, меня лично привлекает, как человека читающего, я читаю на многих славянских языках, меня привлекает именно исторические слова, которые ушли давно из русского языка. Ну, то есть их намного, славянских слов намного больше в украинском. Они очень мило для меня звучат, именно потому, что они славянские языки, они добрее, много суффиксов, и поэтому многие русские, не понимая, почему, смеются, им кажется смешным, например, потому что слова вроде бы понятные, но звучат ну как...
Уменьшительно-ласкательном, забавном.
Да. Ну да. И иногда это действительно, когда слово «вороженьки», например, в гимне. Извиняйте, я бы все-таки ворога именовал по-другому. Вороженька все-таки уменьшительно, такие маленькие какие-то вороженьки, которые сгинут.
Может быть, даже ласковые.
Такие, ласковые, знаете, да. Ну, да. То есть такие котята напали.
А вы все же кто? Вот я вас слышала.
Мужчина, натурал. Нет, что еще?
Поэт, журналист, продюсер, политтехнолог, совладелец компании, архитектор,
сценарист. Сюда можно добавить еще студент, неудачник, ученик школы, ученик детского. Я прошел через это все. Сейчас
поэт, и это основное.
Формально, да, это единственное сейчас и заработок, и... Нет, деятельность у меня много разной. Но формально поэт, да, потому что я пишу рифмованные тексты, не все из которых считаю стихами. Ну, то есть у меня несколько работ, связанных с рифмованными текстами. Я пишу каждый день на какую-нибудь новость. Небольшое стихотворение, есть некоторые ресурсы, которые это размещают одно время на радио. Одно время я делаю это для передачи «Чисто Ньюс».
Украинского.
Ну, 95-м кварталом, да. Каждый день я записывал в Москве видео для эфира здесь. Утром произошла новость в Киеве или где-то, и вечером в 8 часов уже это было в эфире.
Четверостишие.
Нет, 5-6 четверостишие. Но это то, что в рекламе называют копирайтингом, то есть это текстописание. То, что у меня хватает словарного запаса для того, чтобы сделать это в рифму и в конце вывести на какую-то шутку, ну, это уже приемы, это техника.
То есть вы называете это все-таки ремеслом или талантом?
Талант, в общем-то, я бы усомнился в человеке, который про себя употреблял слово «талант».
А если бы это делал другой человек, вы бы это назвали ремеслом или талантом?
Нет, разные вещи. Есть ремесло, есть техника, есть... Но ремесло или талант невозможен без техники и ремесла. Ну, как... Что значит, вот человек играет Рахманинова там на фортепиано? Это невозможно без техники, растяжки пальцев. Ну, то есть, если сказать, вы называете это техникой или там следствием растяжки. Без этого невозможно сыграть Скрябина или Рахманинова.
Вы считаете, хочется ваше мнение понять, когда в России может закончиться этот режим?
Никогда.
Вот очень печально.
Это печально. Вы меня спрашиваете. Я, как бывший политолог, совершенно спокойно говорю. Они создали сейчас неразрушаемую систему контроля, подавления. Ее разрушить невозможно гражданским протестом, предположим.
То есть, снутри невозможно, а извне?
Кто?
Ну, давление санкций, например.
Когда нет санкций в итоге... никаких. О чем вы говорите? Рогозина не пускает в Молдову, охренеть санкции, разрушит режим.
Ну, экономические санкции, они какие? Не действуют разве?
Какие? Двух турбин «Сименс», они их наплевали на все санкции, поставили в Крым, предположим, да? И все это сожрали и сожрут. Скажут, ну, извиняться перед «Сименсом». «Сименс» перед комиссией ЮНЕСКО заплатят несколько миллионов долларов штрафа. Какие санкции? О чем вы говорите?
А если они будут ужесточаться?
Не будут. Не будут. Европа не будет ужесточаться. Я говорил, в 2014 году запретить въезд в Шенген всем до одного россиянина, с меня начните. Говорил я, это санкция. Вывезите оттуда всех детей, жен и арестуйте недвижимость. Ну, не арестуйте, просто запретите им туда ездить. Это санкция. Не выезд 18 человек... Это не санкции, это даже не плевок в сторону санкций. Санкции – это изоляция.
Вот знаете, накануне этого говорили с Алексеем Лебединским, да, и он говорил о том, что вот изоляция, необходима полная изоляция. И тогда, возможно, удастся побороть.
Нет, они спокойно проживут. У них есть что жрать и есть чем поторговать.
Внутренний рынок большой.
Нет, так к санкциям не присоединится Индия и Китай. Никогда. Не присоединится Казахстан. Не присоединится, как это не смешно, Украина. Через эту границу пойдет все, что нужно. Ну, то есть, пойдет в Беларуси. Ну, посмотрите, вся эта торговля и в Крыму, и в Москве украинских товаров полно. и люди ездят, занимаются бизнесом. То есть задекларировано присоединяться, начнется не белорусские минские креветки и лобстеры, а будут монгольские, например. Не все равно, через кого продавать.
Пессимистично очень.
Ну да.
Давайте, хочется все-таки на более позитивной ноте закончить. У нас остается буквально 5 минут. А вам в Украине какой больше всего город нравится?
Ой, вы знаете...
Или есть у вас любимое место? Это может быть не город, не знаю.
Любимое место – это последнее время это село Бабин Косевского района в Прикарпатье. Там просто мои любимые люди, я там люблю, очень люблю бывать.
А если мы говорим о городах? Вот я там помню ваше стихотворение, когда вы говорите о ностальгии, которая и тоске, которая идет там за Москвой, да, это о том, что там, а пока, чтобы ностальгию побороть и жить легко, лично я мотаюсь в Киев, да и Львов недалеко.
Да, я действительно, мы на машине ездим на московских номерах, спокойно и весело, там до Киева мы доезжаем за меньше, чем за день, 1000 километров, включая границу. Во Львове тоже были уже 3 раза в этом году. Сейчас вот завтра поедем в Одессу.
Сильно отличаются украинские города очень, друг от друга?
Очень. Я вот, ну, я поначалу сравнивал публику на концертах. То есть вот когда у нас с Михаилом Ефремовым мы проехали там в прошлом году, у нас был Львов, Одесса, Днепр, Киев, Харьков. По-моему, такой был проезд. И те шутки, над которыми смеются во Львове, совершенно с холодным лицом воспринимают в Харькове. Те шутки, над которыми ржут в Одессе в голос и прерывают концерт, совершенно не проходят в Киеве. Ну, то есть народ, ну, скажем, в Киеве наиболее политизирован народ, но это понятно, здесь власть, все эти конфликты, дискуссия. Во Львове самая такая немножко деланная интеллигентная публика. Причем деланная я не имею в виду, это такой кофе по-английски с отставленным пальчиком. То есть, и Одесса очень по разговору всему простой, но поближе уже к русскому восприятию. То есть там все-таки шутки уровня шансона работают лучше всего. Одесса все-таки такой, видимо, давнее, там, Мишки Япончика, предположим, и приблотненное прошлое, оно там в языке и, в общем-то, осталось.
В традициях где-то, в традициях, на уровне, да, подсознания. А Харьков?
Скажем, в Днепре ближе всего война чувствуется, там больнее. Харьков такой, ну, Харьков, я бы сказал, от довоенной России не отличается ничем. Ну, то есть, вот если ты приезжаешь куда-нибудь в Екатеринбург или в Челябинск, то есть, ну, там народ менее, так нельзя говорить о народе, но мне показалось, мое мнение, что все-таки народ там так попроще, больше людей на улице везде, такой явно рабочий, чуть ниже среднего класса, то есть это рабочие города. То есть там гуляют по-другому одетые люди.
Ну, кстати, Харьков еще, помимо прочего, город студентов. Там невероятное количество вузов, но, видимо...
Ну, где они летом-то?
Да, летом.
То есть, знаете, это все равно, что если ты была во Львове в Новый год, то скажешь, это страна, там, не знаю, Святого Николая или Санта-Клауса или Дед Мороза.
Спасибо вам большое за
вам
этот
спасибо.
Эфир. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Орлов, больше нам известен как поэт Орлуша.